Джордж Оруэлл. Скотный двор. Глава первая. Будучи в более чем изрядном подпитии, мистер Джонс, владевший фермой «Господский двор», как-то еще умудрился запереть курятники на ночь, но с прорехами в стенах уже не совладал, забыв о них начисто. Угрожающе кренясь, он начал пересекать двор, и круг света от его фонаря лихорадочно плясал из стороны в сторону. Мистер Джонс скинул сапоги у задней двери и, благополучно достигнув кухни, не преминул нацедить себе из бочонка финальную кружку пива, а затем добрался до супружеского ложа, где миссис Джонс давным-давно выводила носом звучные рулады. Едва лишь окна спальни погрузились во тьму, как строение фермы огласило хлопанье крыльев, и повсюду поднялась страшная суета. На протяжении дня по ферме распространилась молва, что старый майор, призовой хряк средней белой породы, минувшей ночью узрел необыкновенный сон, содержанием которого он намеревался поделиться с прочими животными-обитателями. Было принято единодушное решение собраться в главном амбаре сразу же после устранения главного препятствия, заключавшегося в мистере Джонсе. Старого майора в действительности звали красавцем из Уиллингдона. Под таким именем он фигурировал на всех сельскохозяйственных выставках. Его безмерно почитали на ферме, и каждый, не раздумывая, готов был пожертвовать часом сна, только бы услышать рассказ матерого хряка. Сам майор давно уже возлежал на соломе, устилавшей некое подобие высокой трибуны, расположенной у дальней стены главного амбара. Почетному Борову недавно стукнуло аж 12 лет, и за последнее время он внушительно потучнел и отяжелел. Однако отнюдь не утратил величевой стати, по-прежнему производя впечатление мудрого и доброго исполина. И это несмотря на жуткие клыки, каковых ему, кстати, ни разу в жизни не подпиливали. Между тем амбар стремительно наполнялся животными, спешившими расположиться поудобнее, всяк на свой манер. Первыми заявились три собаки — Колокольчик, Джесси и Хват, а за ними свиньи, тотчас ломанувшиеся прямо к трибуне, у подножия которой они плюхнулись на солому. Куры уютно устроились на подоконнике, а голуби воспарили к стропилам. Овцы и коровы уместились на земле за свиньями, принявшись жевать жвачку. Показалась пара ломовых лошадей, боксер и былинка. Они нарочито медленно и крайне осторожно опускали внушительные косматые копыта на землю, дабы не раздавить кого-нибудь из мелких собратьев, укрывшихся в соломе. Былинка выглядела чересчур раздобревшей матроной средних лет. Произведя на свет четвертого жеребенка, кобыла эта так и не смогла обрести былую форму. Боксер же представлял собой здоровенного битюга, почти двухметрового роста. Силой он вдвое превосходил любую обычную лошадь. Вдоль его носа протянулась беленькая полоска, придавая морде боксера немного глуповатое выражение. Впрочем, он и так не особо-то блистал умом, но все равно пользовался уважением благодаря ровному нраву и невероятному трудолюбию. За лошадьми появилась белая коза по имени Мюриэль и осел Бенджамин. Последний считался самым старым животным на ферме и обладал прескверным характером. Бенджамин редко нарушал молчание, но если подобное случалось, он неизменно норовил отпустить циничное замечание. К примеру, Бенджамину случилось однажды молвить, что Господь не спаслал ему хвост, дабы отгонять докучливых мух, но он предпочел бы обойтись и вовсе без хвоста, лишь бы пропали мухи. Пожалуй, Бенджамин был единственным среди всех обитателей фермы, который никогда не смеялся. А если его спрашивали, почему он вообще не смеется, Бенджамин обыкновенно отвечал, что не находит ни малейшего повода для смеха. И только к одному боксеру он, по-видимому, питал необычайную привязанность, хотя и не посмел бы открыто в этом признаться. У них даже вошло в привычку сообща проводить воскресенье, пощипывая бок о бок траву на небольшом выгоне за фруктовым садом, причем в совершенном безмолвии. Едва улеглись лошади, как в амбар проник целый утиный выводок. Лишившись материнской опеки, осиротевшие и совсем еще неопытные утята беспорядочно сновали по залу, отчаянно пища и стараясь отыскать местечко, где им ничто бы не угрожало. Таковое обнаружилось по соседству с былинкой. Она аккуратно протянула вперед одну из своих гигантских передних ног, соорудив для утят нечто вроде спасительной стены. Радостно угнездившись за нею, утята немедленно погрузились в сон. Затем в амбар, перекатывая во рту кусочек сахара, картинно вошла Молли, На редкость бестолковая, но весьма смазливая молодая кобылка. Ей было доверено возить двуколку мистера Джонса. Бесцеремонно продвигаясь вперед к трибуне, Молли горделиво щеголяла роскошной белой гривой с искусно вплетенными в нее красными лентами. И под самый конец пришла кошка. Она оглядела амбар, по обыкновению выискивая, где будет потеплее, и ловко втиснулась между боксером и былинкой. Самозабвенно мурлыча от удовольствия, кошка, если уж говорить на чистоту, не услышала ни словечка из последовавшей дали речи, кои разразился старый майор. Теперь, за исключением престарелого ручного ворона Моисея, прикорнувшего на жердочке у задней двери, все животные были в сборе. Убедившись, что они устроились достаточно комфортно и поголовно застыли в благоговейном напряжении, готовясь ему внимать, старый майор, основательно прокашлившись, изрек: «Товарищи, вы наверняка уже знаете, что давеча мне приснился необычайный сон, но о нем я поведаю немного погодя. Прежде я должен коснуться другой темы. Полагаю, дорогие товарищи, что мне осталось пребывать среди вас считанные месяцы. Ввиду моей неизбежной и скорой кончины, я просто обязан поделиться своими имеющимися у меня знаниями, дабы передать вам постигнутую мною сокровенную мудрость. Жизнь я прожил долгую, а потому располагал достаточным временем для размышлений, коим я предавался, одиноко пребывая у себя в хлеву. Думаю, что имею полное право утверждать, я постиг смысл жизни, и мне открылись сокровенные помыслы всех земных тварей, и об этом я и хочу поговорить с вами сегодня. Итак, товарищи, что же представляет собой наша жизнь? В чем ее суть? Давайте посмотрим правде в глаза. Бытие наше убого, обременительно и приходящее. Когда мы рождаемся, нам начинают выделять пропитание, единственное достаточное для того, чтобы мы тут же не испустили дух. Те из нас, кто пригоден для хозяйственных работ, принуждают горбатиться до полного изнеможения. Но едва лишь польза, приносимая нам, исходит на нет, нас волокут на бойню, с беспримерной жестокостью предавая смерти. Прожив хотя бы один год на свете, ни одно животное в Англии уже не ведает счастья. Ни одному животному в Англии не дано изведать вкус свободы. Жизнь животных сплошь рабство и нищета. И это истинная правда. Но таков ли естественный порядок вещей в природе? Да неужели же страна наша столь нища, что не в силах обеспечить достойное проживание тем, кто населяет ее? Нет, товарищи, и еще тысячу раз нет. Почва в Англии на редкость плодородна, климат благодатен, а значит, земля эта накормит досыта не только уже обитающих на ней, но и куда большее количество животных. Одна наша ферма способна насытить дюжину лошадей, два десятка коров и сотни овец, которые смогут открыть для себя новые условия жизни и комфорт, просто не поддающиеся воображению. Так почему тогда мы все еще продолжаем прозябать, находясь в столь жалком и бедственном положении? Да потому что плодами нашего труда распоряжаются исключительно люди, и в этом корень наших бед, товарищи. Он определяется одним словом — человек. Да-да, человек — единственный заклятый наш враг. Устранив человека, мы навеки избавимся от голода и покончим с рабским трудом. Человек — особенное, единственное в своем роде существо. Оно потребляет ровным счетом ничего не производя. Человек не дает молока, не несет яиц, он слишком слаб, чтобы тянуть плуг, и не имеет должной сноровки для ловли кроликов. При этом человек — владыка над всеми животными. Он принуждает животных к изнурительной работе, делясь с ними ничтожной толикой плодов их труда, следя лишь за тем, чтобы они не передохли с голода. Львиную долю он оставляет себе. Земля возделывается нашим трудом и удобряется нашим навозом. И что же? Любой из нас не владеет ничем, кроме собственной шкуры. Вот вы, коровы, стоящие передо мною, ответьте-ка мне, сколько галлонов молока произвели вы в текущем году? И что в итоге приключилось с этим молоком, необходимым для голодных телят, поскольку благодаря ему они растут здоровыми, превращаясь в крепких быков? Все оно попало в утробы наших врагов, вплоть до последней капли. Ну а вы, курицы, помните, сколько яиц несли за минувший год, и как много цыплят вылупилось из них? И разве яйца ваши не были доставлены на рынок для продажи, дабы карманы мистера Джонса и его работников наполнились звонкой монетой? Послушай, былинка, а где же сейчас четверо жеребят, рожденных тобою? Они ведь могли стать тебе надежной поддержкой в старости, но были безжалостно проданы вскоре после достижения ими годовалого возраста, и тебе не суждено впредь их увидеть. Ты привнесла в мир четырех чад своих, усердно трудилась на полях, И какое же воздаяние обрела за это, кроме скудного корма и холодного стойла? И как ни горько признавать, но даже эту мизерную беспросветную жизнь не позволено нам прожить до конца. На свой счет я не сокрушаюсь, ибо я, можно сказать, вообще везунчик, дожил до 12 лет, породив свыше 400 поросят. Таков естественный удел премиального хряка. Но помните, никому из животных не дано избегнуть гибельного ножа. Даже вы, поросятки, сидящие напротив меня, такие юные и беспечные. Всем вам придется разрешиться предсмертным визгом не позднее, чем через год. Подобный ужасный исход предпослан всем. И коровам, и свиньям, и курам, и овцам. Ни для кого не будет исключения. Даже у лошадей и собак, если подумать, незавидная участь. Когда твои могучие мускулы боксеру утратят силу, мистер Джонс мигом отправит тебя на живодерню, где тебе сначала перережут глотку, а потом пустят на корм для гончих. А с собаками, когда они, постарев, станут терять зубы, мистер Джонс разбирается и того проще, привяжет на шею кирпич и утопит в ближайшем пруду. И не очевидно ли, товарищи, что все зло нашей жизни проистекает от тирании людей? Достаточно избавиться от человека, и мы будем владеть плодами трудов наших. Практически за одну ночь мы станем богатыми и свободными. Но что же нам для этого надлежит сделать? Работать, не покладая усилий, душой и телом способствуя свержению человеческой расы. Таков мой завет, обращенный к вам, товарищи. К восстанию. Я в точности не знаю, когда именно произойдет данное восстание, возможно, уже неделю спустя, а возможно, что и через добрую сотню лет. Однако я преисполнен уверенности в той же мере, как и в том, что в настоящий момент покоюсь на соломе. Рано или поздно, но справедливости дано будет восторжествовать. Сосредоточьтесь на этой цели, товарищи, пусть даже только на тот малый срок жизни, что вам отпущен. Но превыше всего я заклинаю вас передать завет мой последующим поколениям, чтобы они подхватили знамя борьбы и довели ее до победы. Только не забывайте, товарищи, ваша решимость должна быть непоколебимой. Пусть не сбивают вас с истинного пути лукавые речи. Никогда не слушайте тех, кто возвещает, будто бы человек и животные в состоянии разделять некие общие интересы, и процветание человека неизбежно ведет к нашему собственному процветанию. Все это махровая ложь. Человек служит единственно своим личным интересам. Так пусть же среди животных воцарится отныне полное единомыслие и гармоничное сотрудничество в нашей общей борьбе. Все люди враги, все животные — друзья. В следующий миг в амбаре поднялся ужасающий шум. Покуда старый майор вещал с трибуны, четыре, на удивление, крупные крысы выбрались из норы, воссев на задних лапках, приготовились внимать его речи. Внезапно они угодили в поле зрения собак, которые целой сворой бросились на пришельцев, и только фантастическая быстрота реакции позволила крысам спастись от неминуемой смерти. Майор воздел к небесам копыта и спрашивая тишины. «Товарищи!» Озабоченно проговорил он. «Этот вопрос требует безотлагательного рассмотрения. Дикие животные вроде крыс или кроликов, следует считать их друзьями, или они тоже наши враги?» Ставлю вопрос на голосование. Он звучит так. «Друзья ли нам крысы?» Тотчас состоялось голосование. Подавляющим большинством голосов было решено, что крысы определенно друзья. Против выступили четверо голосующих. Три собаки и кошка. Впрочем, как выяснилось впоследствии, кошка сочла необходимым проголосовать в пользу обеих сторон. Старый майор вернулся к прерванной речи. «Мне осталось донести до вашего сведения совсем немногое. Я повторяю вновь. Помните всегда, что ваш священный долг — противостоять человеку любыми способами. Любой, у кого две ноги — враг. Все четвероногие пернатые твари — друзья. И прошу вас также не забывать, что, сражаясь с человеком, нам не годится перенимать его обычаев. А когда мы победим, разделять присущие ему греховные пристрастия. Животное не может и не должно проживать в доме, спать в постели, носить одежду, употреблять спиртное, курить табак, пользоваться деньгами, пробавляться торговлей. Все без исключения обычаи человека зло. И превыше всего усвойте, ни одно животное да не посмеет тиранить другое, слабые или сильные, умные или не слишком, все мы братья». И пусть ни одно животное да не осмелится умертвить другое. Все животные равны. А сейчас, товарищи, пришло время поделиться с вами содержанием увиденного мною сна. В точности передать его я, конечно же, не смогу, но попытаюсь. Мне снилась земля. Точнее, как она преобразится, когда человека не станет. И это видение напомнило мне нечто такое, о чем я давным-давно забыл. Много лет тому назад, когда я был еще маленьким поросенком, матушка моя, да и ее подруги обожали напевать одну старинную песенку. Правда, помимо мотива, им запомнились только три первых слова. Мне с детства был знаком этот мотив, но впоследствии я его совершенно позабыл. Однако прошлой ночью во сне забытая мелодия воскресла в моей памяти, и более того, я умудрился вспомнить все слова песенки, которую, я убежден, некогда распевали наши животные предки в седой древности, хотя потом она начисто исчезла из памяти последующих поколений. Я собираюсь спеть ее вам, товарищи. Я глубокий старик, и голос мой ослабел и осип, но мне лишь нужно передать вам мотив, а потом вы уже сами, безусловно, исполните эту песню куда уж лучше. Называется она «Звери Англии». Старый майор прочистил горло и принялся петь. Как он и предупреждал, голос у него и впрямь был сипловатый, но тем не менее пел он совсем недурно. Мотив же представлял нечто среднее между Клементиной и Кукарачей. Слова песни были таковы. «Звери всех краев на свете, звери Англии родной. Вести радостный, поверьте, век приходит золотой. Непременно он настанет, человек-тиран умрет. Старый Англии не станет, и зверей воспрянет рот. След за кольцами из носа, бремя удалим с горбов. Кнутый упряжь мы с откоса сбросим, больше нет рабов. Заживем мы все богато, сено, рожь, свекла, овес, и не будет, как когда-то, уж ни голода, ни слез. Просветляют наши воды, а в полях колосьев рать, под лазурным небосводом новой Англии сиять. День свободы небывалый, приближаем мы в трудах, пусть погибнет нас немало, бьем врагов мы в пух и прах. Звери всех краев на свете, звери Англии родной, вести радостный, поверьте, век приходит золотой». Пение старого майора привело животных в дикое и неописуемое волнение. Майор не успел даже толком допеть до конца, как собрание с воодушевлением подхватило песню. Запомнить мотив и отдельные слова удалось даже слабо развитым животным. Но и известные умники, свиньи и собаки, те усвоили мелодию и текст песни буквально за считанные минуты. Далее последовало несколько мучительных попыток. Животные старались подстроиться друг к другу. И вскоре неслыханный доселе разношерстный хор грянул во всю мощь легких зверей Англии. Мычание коров, скулеж собак, блеяние овец, ржание лошадей и кряканье уток слились в песню воедино. И уж до того животным полюбилась старинная песенка, что они не удержались и громогласно исполнили ее 5 раз кряду. Животные намеревались пропеть ее и в 6-й раз, но их хоровые упражнения были неожиданно прерваны. Дело в том, что беспримерный хор разбудил мистера Джонса, который вылетел из постели и схватился за ружье, специально висевшее в углу спальни. Он предположил, что в амбар проникла лиса. Мистер Джонс, не целясь, выпалил во тьму зарядом дроби 6-го калибра. Дробинки впили в стену амбара, тем самым положив конец торжественному собранию. Участники хора стремглав припустили к привычным для них местам ночлега. Птицы вспорхнули на насест, животные заполнили стойло, и через минуту ферма погрузилась в сон.